Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, как всегда, я о грустном.
Вот Костя, а можно у нас... перед тем, как вы о грустном, мы Константина Михайловича поздравим с блистательной защитой кандидатской диссертации по философским наукам.
Мы просто начали
наукам.
Поздравлять его еще до того,
я
как...
Понимаю, нет, я понимаю,
спасибо,
я вижу
дорогие друзья.
Не, ну просто, как говорил Том Сойер, не каждый день мальчику можно будет, не каждый день удается побеседовать с кандидатом философских наук, вот так вот запросто.
А мне загадывать желание?
Естественно, да. Даже два, я думаю. Поскольку у нас разные науки, то можно два.
Спасибо.
Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, Владимир Романович.
Да.
Ну, можно перейти.
Давайте теперь
грустном,
вашу,
да?
вашу грусть. Да.
Ну, это не моя грусть, это, к несчастью, грусть всей православной церкви, по-моему. Потому что уже которую неделю мы начинаем наш разговор с того, что происходит на Украине, и оно как-то все хуже и хуже с каждой неделей. И хотел бы пропустить, но просто события развиваются с такой скоростью, что спустя неделю оказывается, что это опять топ всех новостей, и всю неделю разговор идет только о том, что происходит в Киево-Печерской лавре и вокруг нее. И уже, казалось бы, весь мир высказался, что это ужасно и отвратительно. И даже Ватикан внес свою лепту в эти высказывания, не говоря уже о православных иерархах и главах поместных церквей. И даже дипломаты, и даже на уровне ООН. Все это говорится, говорится, говорится. И вот вопрос. Вот оно, мировое сообщество, мировое общественное мнение. И кому оно интересно? Я помню, когда-то в давние советские времена церковные диссиденты апеллировали к общественному мнению, и благодаря этому им удавалось даже кого-то из своих отбить от репрессий, от помещения в стационарные психиатрические больницы, еще от каких-то напастей. А вот сейчас, казалось бы, весь христианский мир кричит, что это безобразие нужно закончить каким-то образом, и никого это абсолютно не волнует. Все это безобразие продолжает развиваться по экспоненте.
Действительно, все как-то стремительно развивается, к сожалению, не в лучшую сторону. Я бы все-таки, если позволите, несколько слов сказал, вот отреагировав на прозвучавшее вступление. Хотелось бы согласиться, что весь мир высказался, но это не так. Я вот третьего дня давал большое интервью каналу RT, и ведущий как раз-таки... Это была английская редакция, и он как раз несколько раз повторял, что вот наши зрители и читатели, которые пользуются западными источниками, не имеют полноты информации. То есть не только не высказался мир, да, но даже, в общем, журналисты не вполне, по крайней мере, по оценке этого редактора, ведущего, справляются со своей работой. И поэтому здесь давайте вот все-таки начнем с того, что, конечно, информации, даже просто информации в СМИ во многих адекватной и аккуратной, да, соответствующей реальности не вполне достаточно для того, чтобы сложилась картина того, что происходит. Что касается реакции международных организаций, то если бы она вот была полноценная, ну, я не могу, конечно, сказать, что она бы как-то, может быть, радикально повлияла, и не готов сказать, как бы она повлияла, но ее просто нет. Нет, действительно, иначе бы мы не говорили всякий раз, что вот обращение, да, патриарх отправил несколько писем, как вы помните, мы говорили об этом, разным лидерам религиозным, политическим, международной организации, из реакции, которая вот в мое поле зрения попала. Ну, понятно, что это некоторые поместные церкви, представители поместных церквей. Это в докладе ООН было отражено, да, что вызвало, кстати сказать, критические замечания киевской власти. И вот Верховный комиссар по правам человека ООН реагировал на вот эту критику. И римский понтифик высказался, причем... Вот если позволите, здесь немножко остановлюсь, да, поскольку тоже мне довелось отвечать на вопрос, а вот как мы относимся, или как я отношусь к тому, что папа предложил свое посредничество. И я тогда ответил, и могу повторить, что не вполне понятно, между кем и кем он предлагает посредничество, и, наверное, может быть, был бы, может быть, стоило бы обратиться, я, конечно, так сказать, не являюсь советником понтифика, но, может быть, в таких случаях есть смысл обращаться напрямую к тем, от кого это зависит, то есть к киевской власти. Вот. Но, тем не менее, реакция действительно была Римского престола, и это важно. Ну, а насчет того, что даже вот на ту, все-таки, на мой взгляд, не вполне такую многочисленную, что ли, даже реакцию с точки зрения там, количества высказываний, что никак не отреагировала киевская власть, да, с этим не поспоришь. Здесь вот, видите, вот обращаясь к вашей параллели с советским временем, там ведь почему реагировала советская власть? Потому что советская власть никогда не признавала, если мы про религиозную ситуацию говорим, что в Советском Союзе религия притесняется. Никогда, да, официально это...
Так это... киевская власть тоже не признает.
Сейчас, да. Я просто здесь... Вы правы абсолютно, я просто чуть-чуть договорю, да. И поэтому советской власти важно было сохранить хорошую мину при плохой игре, да. И действительно удавалось какие-то вещи отыграть где-то публикациями, где-то апелляцией вот к общественному мнению, к мировому, где-то вот как нынешний патриарх тогда... ректор ленинградских духовных школ через прием иностранцев на учебу, да, в семинарию, академию, это тоже давало возможности, так сказать, для маневра и позволяло сохранить просто-напросто какие-то даже отделения в семинарии, потому что как его закроешь, если там иностранные студенты учатся, да? Тут не будем забывать, что было еще определенное такое, ну, может быть, псевдо, но благоговение перед вот иностранцами, да, даже в Советском Союзе. Вот. А украинская власть, она, конечно, я согласен с тем, что она вряд ли признает, поскольку те причины, по которым она, которыми она объясняет свои действия, они лежат в политической плоскости. Собственно, советская власть тоже так действовала, да, все арестованные там исповедники, новомученики, они все, так сказать, обвинялись
за антисоветскую пропаганду
по политическим статьям, да, совершенно верно. Но, тем не менее, мне кажется, что киевская власть даже не пытается сохранить никакую хорошую мину при плохой игре. И вот то, что в Лавре происходит, там, с полицией, со всеми, да и до того происходило в других там храмах, монастырях, в разных местах, аресты, давление, физическое воздействие. Ну, какая ж тут хорошая мина-то?
Ну, вот на этой неделе в Ивано-Франковской области, насколько я читала, закрыли последний православный храм, принадлежащий Украинской Православной, да, Церкви. То есть там целые области остаются практически без духовного окормления.
Ну, вот создается впечатление, что только прямое воздействие, так сказать, консультантов заокеанских может повлиять на украинскую власть. Но, судя по всему, там это воздействие, безусловно, есть, но оно как раз противоположное.
Именно какие могут быть действия иностранных консультантов из-за границы, как у Булгакова? Они, в общем, приблизительно в том же ключе, что у Воланда.
Нет, я и говорю, что они как раз... А это воздействие, на мой взгляд, безусловно, есть. Мы вот не раз с вами говорили, что мы даже видим, когда изменилось... ситуация, как она радикализировалась, это связано с целым рядом событий конца ноября прошлого года. Вот. И я думаю, что как раз это воздействие есть, но оно именно приводит к тем результатам, которые мы сегодня видим. И создается полное впечатление, что взят такой решительный курс на окончательное просто уничтожение украинской церкви.
На прошлой неделе в программе «Светлый вечер», так понимаю, обсуждали эпизод, когда члены Священного Синода Украинской, да, Православной Церкви пришли к
офису президента,
да, и не были услышаны, и не вышел к ним глава государства. И само видео, по-моему, которое вот там было, просто даже чисто эмоционально, не рационально, а просто показывает облик церкви. Смиренные люди, без всякой злобы и агрессии, пришли и стояли пожилые люди долго на воздухе.
На этой неделе владыка Павел, наместник Киево-Печерской лавры, записал уже другого рода обращение к президенту Зеленскому, где абсолютно в духе патриарха Тихона, его первого заявления, обращенного к верующим в связи с большевистской революцией, абсолютно все назвал своими именами и посулил, что придется отвечать за это и самому главному начальнику, и его присным, и чадам, и домочадцам, потому как не ведает, что творит, а творит что-то совершенно непотребное. Но это эволюция, которую прошел епископ за неделю. Вот неделю назад они ходили как бы с желанием смиренно поговорить. Прошла неделя, и он практически... Но он не может предать анафеме Зеленского, который не принадлежит никакой церкви. Но практически это, в общем, такое четкое определение, кто есть кто.
Да, кто-то из экспертов заметил при этом, что это действительно, пожалуй, за последние 100 лет, первое подобное выступление церкви вот в таких терминах по поводу власти на постсоветском пространстве.
Но беда-то в том, что... Ситуация не останавливается.
Не останавливается.
Ну, казалось бы, вот крещендо, вот мы дошли до кульминации. Но мы не доходим до кульминации. Это тот самый вариант, когда ты думаешь, что дальше падать некуда, и в этот момент тебе снизу постучали.
Меня, знаете, что здесь, ну, не то, что удивляет, да, хотя, наверное, в каком-то смысле поражает, удивляет. Неужели ведь киевская власть в каком-то смысле должна исходить из определенного прагматизма, да, как, в общем, любая власть. Неужели они не видят здесь колоссальных рисков для себя? Все эти попытки сказать, что вот, которые мне попадались на глаза, что эти люди никого не представляют, за ними никто не стоит, я имею в виду, когда вот архиереи приходили и так далее. Но это же чушь, которая никак не соответствует реальности. И посмотрите, сколько людей приходит сейчас в Лавру, да, и посмотрите, что в стране происходит, что в мире, в конце концов, происходит, несмотря на то, что, как я уже сказал, может быть, не та реакция, которую хотелось бы получить, но она все равно есть, так или иначе. И вот удивительно, насколько сознательно это, насколько вот в своем стремлении уничтожить, в каком-то смысле даже иррациональном стремлении, да, ну, потому что не могут же силовики там украинские и их начальство верить в те факты, которые вот они нам показывают, да, поздравительные открытки, которые становятся, так сказать, причиной ареста, да, я имею в виду, там, отправлены какими-то там русскими архиереями, да, российскими архиереями, архиереями из России, да, которые становятся причиной там задержания, обыска и так далее. Ну вот какая-то степень иррационализма есть, безусловно, она какая-то действительно злоба. Я хотел бы, может быть, удержаться от каких-то там эмоциональных эпитетов, но вот как это по-другому сказать, потому что в рацию это не укладывается. Да зачем в ситуации, в которой сегодня находится украинская власть, зачем настраивать против себя свой народ? Свой народ. Нет никаких там у них, как они говорят, там, коллаборантов и так далее. Свой народ зачем настраивать? Удивительно.
Причем, самая крупная конфессия, религиозная группа, Украинская православная церковь.
Да.
И
вы видели, да, что вот там единственный человек, который дрогнул, так сказать, некий архимандрит, который перешел в ПЦУ, вот там...
Исполняющий обязанности наместника
назад.
Теперь.
Да, теперь исполняющий обязанности наместника, берем все это в кавычки, он немедленно был запрещен в служении блаженнейшим митрополитом Ануфрием, да, без права причащения. Да. И это показывает, что руководство Украинской Православной Церкви не собирается не идти ни на какие компромиссы, я имею в виду в плане того, что когда им говорили, вы останетесь, и ваши монахи могут остаться, но они должны перейти в так называемую ПЦУ. Вот блаженнейший Ануфрий четко продемонстрировал, что здесь никаких сделок подобного рода не будет с раскольниками.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы, конечно, обсуждаем церковную ситуацию на Украине. Была такая информация, что насильником лавры Украинской Православной Церкви. Было предложено сохранить монахов в лавре, если оттуда уйдет блаженнейший митрополит Ануфрий, наместник монастыря и семинария киевская. Но вот это тоже было отвергнуто, и, если я правильно помню, была реплика, по-моему, как раз-таки наместника лавры, что, ну, что он не будет уходить, потому что с креста не сходят, с него снимают, сказал
спикер. Ух, не церкви. Хотелось бы, никому бы не хотелось пожелать. Конечно, от него не отказываются, но очень это все страшно, все это так или иначе наводит на очень печальные размышления. Даже то, что вот я могу сравнивать картинку новостную в начале 90-х, когда тоже там была церковная смута, но там со стороны униатов в основном были нападения.
Да, хотя были избиения священников, да. Захваты храмов.
Но я помню, насколько активно прихожане защищали свои церкви. Я не могу представить, чтобы в то время в какой-то области Украины не осталось бы ни одного православного храма канонического. Так просто невозможно, потому что этого не допустили бы, как, собственно, и не допустили прихожане. А сейчас даже Киево-Печерская лавра, да, конечно, это впечатляет, очень бьет по нервам картинка, когда там чуть ли не под моросящим дождем на коленях верующие стоят рядами на лаврском дворе. Но посмотрите, как их немного. Ведь это главная святыня православной Украины. Я помню, в 90-е годы по Чаевскую лавру выходили там чуть ли не целыми деревнями грудью защищать. А здесь их так мало за это время осталось. Людей, которые готовы выйти на площадь,
ну, как
говорили.
Я бы не сказал, что совсем мало, но, конечно, там... Конечно, не сотни тысяч людей, да.
Но при этом мы все равно видим, что люди приходят и ночуют в монастыре, и то есть не просто приходят молиться во время богослужения, как бы тем самым являя свою верность канонической церкви, а остаются по-своему тоже защищая, при том, что не было, насколько я понимаю, каких-то таких громогласных призывов и ну, каких-то благословений, как мы могли бы вообразить, что вот какой-нибудь значимый архиерей сказал: все, все поднимаемся, все идем, встаем. То есть очень по-своему мудрая позиция у всех спикеров Украинской Православной Церкви, стремящаяся, судя по всему, тоже явно не допускать каких-то излишних эскалаций. Но люди все равно идут.
Ну, давайте не будем забывать, вот поскольку скоро мы сравнили с началом 90-х, да, давайте не будем забывать, что общественно-политическая ситуация все-таки другая, да, и хотя там какие-то подобные обвинения звучали, но не было военных действий, и не было вот этой вот пропаганды многолетней, которая однозначно рисовала и рисует, и продолжает рисовать украинскую церковь, ну, каким-то там агентом Кремля и так далее, да, даже не частью большой русской церкви, а вот проводником политики, да, и, конечно, в этом смысле, особенно, может быть, какие-то неискушенные люди, безусловно, этому тоже поддаются, ну, кто-то просто боится, да, боится сильно больше, чем, может быть, были причины для страха в начале 90-х, поэтому как раз здесь в каком-то смысле, да, объяснимо, может быть, это количество людей, хотя все равно, дай бог, конечно, сил там братьям и сестрам нашим, и мужество им все это встретить, пережить и не поддаться, конечно, давлению, но да, очень тяжело, конечно.
Но если эту ситуацию немножко еще экстраполировать на межцерковные отношения, вот недавно на этой неделе в одном из телеграм-каналов такое сообщение появилось, телеграм-канал, посвященный церковной жизни, это сообщение от четверга этой недели, прямо сейчас на греческом радио, пишет в этом телеграм-канале, видимо, слушая греческое радио, обсуждают ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры. Это грекоязычное греческое радио. Священник Феодор, некий, фамилия не упоминается, в прямом эфире говорит, что патриарх Варфоломей дал Томас схизматикам, и именно они теперь пытаются отобрать лавру у канонической церкви. Он рассказал, что патриархи Иерусалимский, Антиохийский и Сербский уже осудили происходящее. Ну, точное наблюдение.
По поводу схизматиков?
Ну, по поводу того, что с этого ракурса, если смотреть, то вот была на Украине церковная смута и образование новой как бы церковной структуры. Одно из действующих лиц в том, чтобы у канонической церкви просто да, отнимать главную святыню православную.
Да, так и есть, конечно.
Но там звучат вообще чудовищные вещи, до которых даже большевики не додумались, о захоронении мощей.
Да.
То есть это прогресс ощутим. Да. По сравнению с началом 20 века явно мысль прогрессирует.
Да, да, попраны какие-то все законы божеские и человеческие, да, потому что, конечно, ну, даже видимость не создается решения вопроса в каком-то правовом поле, да, потому что вот как там все представители Украинской православной церкви говорят о том, что прекращение аренды возможно либо по решению сторон, либо в судебном порядке. А что такое письмо временно исполняющего обязанности директора? Ну, это же так, это же не правовое совершенно решение вопроса. Ну.
Клим Чугункин.
Да.
Отнять и поделить.
Да-да-да, именно так.
Но у нас есть более живые такие темы для обсуждения на этой неделе. Все бурно стали обсуждать, вот переименовывать Волгоград в Сталинград или не переименовывать. Вопрос на засыпку. Что должен думать православный верующий, когда ему предлагают ответить на вопрос?
Ну, давайте просто напомним слушателям, что на этой неделе была такая информация, что инициативные группы, это я сейчас цитирую ТАСС, в понедельник текущей недели начали изучать общественное мнение по переименованию Волгограда в Сталинград.
Могу напомнить нашим радиослушателям, что это происходит каждый год.
То есть предполагается сформировать или узнать общественное мнение, а не стоит ли провести референдум, и этот вопрос поставить на референдум.
Ну, я не знаю, что должен думать православный человек, отвечая на поставленный вопрос, но я лично, конечно, считаю это невозможным, и при всем понимании там, аргументации и того, что действительно одна из величайших битв Второй мировой войны происходила на этой земле, и она полита кровью огромного количества героев, защитников, и город тогда назывался так, но мы прекрасно понимаем и контекст, и, в общем, ситуацию, связанную с этим названием. Поэтому, конечно, мне... И самое главное, я думаю, что, конечно, как мне представляется, я уже видел какие-то результаты опросов, конечно, там поддержки не будет этой идеи, ну, и не очень понятно вообще, до конца непонятно ни цель, ни причины вот таких действий, а те, которые приходят в голову, ну, как-то о них даже думать не хочется.
А не является ли, это, казалось бы, небольшая новость, такой симптоматичной для... Ну, тех времен, которые мы сейчас переживаем, я имею в виду даже ситуацию внутри России, когда многие сегодня говорят, пишут о том, что ввиду происходящих военных событий вся жизнь меняется, и есть шанс для того, чтобы российское общество проснулось, скажем так, громко, посмотрело на себя, определилось с будущим, с ценностями, которыми мы хотели бы, чтобы наша жизнь была наполнена. И люди оказываются в каком-то поиске общественных символов. И, конечно, они черпаются из прошлого, из истории, из того, что раньше было значимо и важно. И здесь два пути, ну, как минимум два. Назад к советским символам, к советскому прошлому. И мы видим какие-то новости там, что даже на новых территориях, там где-то памятник Ленину то ли установили, то ли восстановили, или решили переименовать что-то вот именно связанное с советским прошлым, имея в виду, что это вот время величия страны и так далее. Или все-таки символика и в этом смысле ценности религиозно-православные. Вот есть этот, ну, это оппозиция, если угодно, сейчас.
Да, или переименовать Санкт-Петербург в Ленинград, или переименовать Волгоград в Царицын. Вот.
Ну, знаете, я думаю, что, может быть, там в чьих-то головах, и не только в головах, там, может быть, в какой-то... Ну, это я отвечаю на вопрос, есть ли оппозиция. Наверное, есть в каком-то смысле, но вот она не является, что называется, всеобъемлющей. Мне, я бы вот как ответил на этот вопрос, порассуждал на эту тему. Когда-то Владимир Владимирович Маяковский написал в одном из своих стихотворений, по-моему, в юбилейном, «Чересчур страна моя поэтами нища». Да, так вот, неужели наша страна нища героями, к которым можно обратиться в сложной ситуации, надеясь на то, что страна пробудится? И неужели вот в ситуации, когда действительно, я, кстати сказать, по внутренним ощущениям с этим согласен, я полагаю, что мы как общество зашли в определенное количество тупиков, и если вот эта встряска нынешняя, она нас не вернет вот в какое-то, мы не к попытке перейти в нормальное состояние, то последствия могут быть весьма тяжелыми для нас, как для общества, как для страны, как для государства. То есть это действительно некий шанс в происходящем вот, ну, попытаться обрести какие-то глубинные смыслы. Но вот мне совсем не хочется искать эти смыслы вместе с Иосифом Виссарионовичем. Поэтому, ну, мне кажется, игнорировать при всей сложности фигуры, да, там, отождествлять его лично и делать символом тех достижений, которые, безусловно, в стране были, начиная с победы в Великой Отечественной войне, ну, как по меньшей мере, неисторично и странно.
Вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».